Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Александром Янковским.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. Напоминаю, что нас можно слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM, а также утром в 7.35 и днем в 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц на территории всего Крыма. Но мы еще такое радио, которое можно не только слушать, но еще и смотреть на нашем канале в YouTube, а также на нашей странице в Фейсбуке. Ну и еще нас можно читать на сайте Крым Реалии. Все те материалы, которые не помещаются в наши радиопрограммы, вы можете прочитать на страницах сайта Крым Реалии на трех языках, на русском, украинском и крымско-татарском. Ну, да, и еще, можете, конечно же, нам позвонить по телефону в нашу студию. Телефон для крымчан 8 800 10 06 926, звонки по этому номеру телефона бесплатные. А телефон для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Итак, мы начинаем.
Гость эфира.
Леонид Власюк – российский журналист, юрист и социолог. В начале 90-х работал на телевидении, в частности, в телекомпании «ВИТ». Позже решает связать свою деятельность с политикой. Создает на основе слияния партии «Единство» и блока «Отечество. Вся Россия» партию «Единая Россия». Леонид Власюк организовал ячейки политсилы во всех регионах России, занимался внутрипартийной аналитикой и социологией. Сотрудничал с партией до 2011 года. Позже начал помогать оппозиционерам. До 2012 года работал в Ярославской области, где добился снять мэра города Переславль-Залесский и развала фракции «Единая Россия». Из-за этого ФСБ России начала угрожать Леониду Власюку. В итоге в 2014 году он принимает решение переехать в Украину. В Государственной миграционной службе Украины регистрируют прошение о предоставлении политического убежища.
Гость эфира.
Ну вот представили мы нашего гостя эфира, Леонид Власюк, аналитик, политический мигрант и экс-специалист Российской партии «Единая Россия». Леонид, приветствую вас.
Да, добрый день.
Леонид, что не указали в этой справке, но что вы считаете важным про вас должно было быть сказано?
Про меня? Ну, наверное, все-таки сотрудничество такое самое яркое с «Единой Россией», оно было до 2003 года, а потом оно постепенно сходило на нет, и 2010-2011 год, оно уже так почти совсем прекратилось, потому что, в принципе, там аналитики не были нужны.
Почему решили уехать из России?
Ну, у меня был, в общем, очень неприятный инцидент. Я написал большую статью в «Укринформе», где президента назвал очень нехорошим словом. Это было в апреле месяце 2014 года, и там был не очень хороший прогноз на будущее по поводу войны и чем это может закончиться для России. Но, видимо, последствия ярославской трагедии для «Единой России» откликнулись, и со мной встретились в ФСБ и сказали, что если я до 14 августа не уеду, то мой сын поедет воевать на Донбасс, а я поеду в тюрьму. А жена останется сторожить мебель, да.
А насколько реалистичны эти угрозы? То есть, насколько часто ФСБ это заканчивается не только угрозами, а приводит свои угрозы в исполнение?
Ну, вот, знаете, с посадкой в тюрьму как-то это не особо страшно, да, там общество сейчас более-менее приличное собралось, да еще и посадить надо.
В тюрьме вы имеете в виду?
Ну, да.
Так. Вот. Как бы это ни было, да, но да. Смешно, но это
вот.
Да, это не очень смешно.
Вот с отправкой воевать сына на Донбасс, это вполне реальные угрозы, потому что приходили повестки, мы, конечно, их не получали, но, тем не менее, я встречался с сотрудниками ФСБ там периодичностью 2-3 раза в неделю. И они все время интересовались, как там продвигаются мои дела с отъездом куда-нибудь в Германию.
Вот. То есть это целенаправленная политика выдавливания. Кто под этим катком оказывается? Кого хотят вообще выдавить из современной России? И почему?
Ну, умные там не нужны.
Почему?
А зачем? Умные начинают думать, умные начинают строить какие-то планы, умные начинают понимать происходящее. А такие люди не нужны. Зачем люди с высшим образованием? Рабы не должны иметь
образование. Но ведь сотни вузов по всей России ежегодно выпускают десятки тысяч выпускников, да, с высшим образованием.
Ну, знаете, тут хороший анекдот на эту тему есть. А студент вуза говорит, вот, ну все, конец России, наши электрики выходят из института. Говорит, половина погибнет от удара током, другая угробит всю сеть. А второй парень говорит, ну, знаете, скорее всего, мы добьем вторую половину, потому что я выпускник медицинского вуза, да. А там нет сейчас качественного образования. Сейчас образование весьма снизился, уровень образования в школах. Уровень знаний очень сильно снизился, даже речь более косноязычная стала, люди перестали уметь выражать свои мысли.
Это связано с тем, что меньше читают, получили другие источники информации?
Нет, не столько источники информации, большинство населения, ну, скажем так, каждый второй работающий в России живет на одной 364-й части всей России. Это Москва, Московская область. Угу.
То есть маленькие территории.
А все остальные территории, там нет никого, там нет качественных учителей, там нет денег, там нет потребности обучаться. Угу. У людей нет будущего. Там не работают социальные лифты.
Вы знаете, кстати, мы на этой неделе говорили, наверняка знаете, Максима Горюнова, да, такого российского публициста, философа. Мы обсуждали с ним в эфире на радио Крым-Реалии фестиваль, вот так называемый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который сейчас проходит в Москве и в Сочи. И я его спрашивал, да, а на кого вообще рассчитан этот фестиваль? Вот мы давайте перейдем к этой теме. Вот вы как считаете, на кого рассчитан? Потому что Максим сказал, что он рассчитан исключительно на внешнюю аудиторию. На россиян этот фестиваль не рассчитан. Вы тоже так считаете?
Да, я тоже так считаю, во-первых. И во-вторых, это скорее рассчитано на освоение бюджета.
4,5 миллиарда рублей бюджетных средств было выделено на проведение этого фестиваля. Я посчитал, значит, ориентировочно 20 тысяч человек туда пригласили гостей. На каждого выходит, если перевести эту сумму и разделить ее, по 30 тысяч долларов на каждого гостя. Но вот, да, показывает наш гость, если вы не видите, да, слышите, то показывает большой палец руки вверх. То есть отличная схема, да?
Да, ну это гениальное освоение. Это из той же серии, как и дорога во время строительства Олимпиады на Красную Поляну. Самая дорогая дорога на планету. Дешевле было на Марс летать, чем построить эту дорогу.
А почему тогда не полетели на Марс? Если дешевле.
Ну, потому что все деньги на дорогу потратили.
Все понятно. Хорошо.
Может, кто-то и полетел.
Напоминаю, но не на Марс, а, допустим, во Францию, может быть, да?
Ну, я думаю, может быть, не только во Францию. Там еще Майами всякие у нас в почете, да.
А Леонид Власюк, аналитик и политический эмигрант, экс-аналитик российской партии «Единая Россия», в гостях в студии «Радио Крым-Реали». Леонид, ну, такой вопрос. Скажите, а почему тогда, вот если не обращать внимания на записи только, может быть, в социальных сетях, то создается такое впечатление, что россиян это все устраивает, что вот выделили, например, 4,5 миллиарда рублей на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, построили дорогу, и как бы нет никаких протестов. Как на самом деле?
На самом деле, сегодня у россиян весьма серьезная задача – выжить. В тех жестких условиях конкуренции на одной 364-й части, мы понимаем, самая активная часть населения России, она переехала в Москву, Московскую область. Москва, Московская область, это, правильно говорят, не резиновая, и рабочих мест там мало. И когда начинается конкуренция за выживание, люди перестают поддерживать друг друга. Ведь очень мало россиян на самом деле выходило на митинги. Если мы помним митинги 91-го, 90-го годов, там по миллиону, по полтора миллиона выходило на Манежную площадь, то теперь вот эти митинги в загончике, которые проходят там, да, шествие, там, ну, там 100 тысяч человек выходит. Для Москвы, в которой одномоментно находится до 20 миллионов человек, да, вот каждый день. Это приезжие, отъезжие, местные жители и так далее, нелегальные жители. То понимаем очень хорошо, что для них это очень серьезная проблема.
Они для них, вы имеете в виду, для людей?
Для жителей. Мне сложно назвать этих людей гражданами.
Угу. А почему, как вы считаете, что произошло такого с Россией, что если выходили в 90-м, 91-м году, там, ну, может быть, не миллион, да, но пусть 100 тысяч выходило точно на улицу?
Нет, миллион.
Миллион даже,
были
да?
Были миллионы, это же фотографии, которые есть везде.
Ну, я имею в виду все равно большое количество масса людей. Почему перестали выходить? Что случилось? Нет идеи, которая готова вывести людей на улицу? Ведь жили тогда еще хуже, чем сейчас.
Нет, не хуже жили. Тогда все жили одинаково, и у всех была надежда. А сейчас людей лишили надежды, лишили образования, лишили возможностей, лишили социальных лифтов. Как бы странно ни звучало, но при советской власти социальные лифты существовали. А ты мог, там, конечно, прогнуться, поступить в пионеры, стать руководителем пионерской дружины, потом попасть в комсомол. И вот снизу ты бы мог до самого верха вырасти. Ну, как это сделал там Горбачев, как это сделал Брежнев. То есть, какие-то социальные лифты работали, да. Была возможность. То сегодня этого нет вообще. Люди четко им постоянно объясняют. Вы тут своими делами занимаетесь, развлекаетесь, а мы за вас будем решать. И эта пропаганда весьма серьезно действует.
Опять-таки, вы сказали, что это 1/364 часть
всей России.
Всей России. Да. Но тогда о 363-х частях, 364-х, там вообще ничего не происходит?
Там происходит самое страшное, что может произойти. Там природа убивает цивилизацию.
Скажите, пожалуйста, что тогда, стоит ли вообще тогда Украине, поскольку на сегодняшний день именно Украина, ну, не только на мой взгляд, да, но вот есть оккупация, аннексия Крыма, есть боевые действия на востоке Украины, в том числе и с участием, да, российских войск. Стоит ли вообще Украине надеяться на то, что произойдут внутренние изменения в России, и в результате этих внутренних изменений поменяется политика России?
Ну, знаете, я вообще сторонник, может быть, даже не столько надеяться, сколько действовать. Надежда – такая штука. Она то есть, то нет. Утром проснулся – есть надежда. Вечером посмотрел – надежды нет. А вот когда начинаешь что-то делать, тогда надежда перерастает в уверенность.
Что, например?
Ну, тут много рецептов. Да, на самом деле Россия имеет... Она считает, что она имеет право вмешиваться в дела Украины, во внутренние дела, провоцировать здесь различные движения, пытаться влиять на выборы, иметь свои фракции в парламенте. Она пытается это сделать и очень достаточно успешно это делает, внося хаос здесь. Это элемент достаточно серьезной войны, настоящей войны, так как она есть. А вот почему-то государство Украины и правительство Украины считают, что оно не имеет права вмешиваться в внутренние дела России. Я считаю, что необходимо это делать.
А есть механизмы у Украины вмешиваться во внутренние дела России?
Есть. Там безумное количество сторонников Украины, противников этой войны. И эти люди активно действуют. И эти люди постепенно выдвигаются. Двигаются куда-то, и этих людей можно поддерживать. Ведь если сменится власть в России, то эта война закончится.
То есть, вы думаете, что все-таки возможны изменения власти в России путем выборов?
Нет, я в это не верю. Потому что они не могут пойти на выборы.
Хорошо. Так, я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в студии Леонид Власюк, аналитик и политический мигрант. И сегодня мы говорим про Россию. И далее давайте мы поговорим вот о чем. Значит, про Крым, 2014 год. Скажите, вот в Украине достаточно скептически относились, когда выступал, например, там, ну, к примеру, Жириновский или же выступал Лужков, экс-мэр Москвы, с заявлением о том, что там Крым – это наша земля, там Севастополь – это город русской славы, мы его никому не отдадим, мы заберем. Ну, как-то посмеялись, говорили, ну, все, как бы уже границы поделили, вот есть договор о дружбе между Украиной и Россией. А вместе с тем, каждый раз, когда я встречался с россиянами, они как бы так улыбались на наши эти улыбки и говорили, ну, да, мы посмотрим, как бы. И это действительно в России было понятно еще до 2014 года, что Россия собирается отбирать Крым у Украины?
Ну, на самом деле, общество готовилось к этому достаточно планомерно. Те же самые заявления Лужкова. Самое главное, что Верховный, тот, который ВВХ, Да, он поверил в те слова, он вообще склонен к этому, верить в любые слова, которые ему нравятся. Он поверил в ту историю, что Крым наш, да, ну, в смысле, российский. Вот, и вполне естественно, постепенно он туда приезжал, он считал, что он должен вернуться, и тут подвернулся хороший повод, а давайте отожмем его. И вот они это сделали.
Как вы думаете, да, вот эта оккупация 2014 года, февраль-март, она заранее готовилась, или это происходило вот спонтанно?
Это спонтанная история. Она начала готовиться, когда стало понятно, что у власти Януковича весьма серьезный конец придет, и будет смена режима, и будет какой-то момент хаоса, и кто не возьмет это на себя в обязательства никакие, и не возьмет на себя ответственность за применение оружия, ну, побояться. Угу. И поэтому было принято спонтанное решение это сделать, посмотреть, что получится. Оно в итоге получилось.
Если бы было более решительное вооруженное сопротивление со стороны Украины, события как-то по-другому бы развивались?
Я боюсь, что в тот момент, когда машина была приведена в действие, то есть там, может быть, не больше суток было на принятие решения и оказание активного сопротивления.
Вы имеете со стороны Украины, да?
Со стороны Украины, да. То есть вот когда захватили парламент в Симферополе и пригнали туда, вот в этот момент еще что-то можно было сделать. Еще можно было бы войти и сделать. Но уже к тому моменту там достаточно большое количество коллаборационистов-предателей было, которые предали страну и встали на сторону.
Угу. Вы слушаете радио «Крым Реали». Сегодня у нас в гостях Леонид Власюк, политический эмигрант и аналитик. Раньше консультировал российскую партию «Единая Россия», сейчас живет в Киеве. Напомню, что нам можно позвонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Задавайте ваши вопросы. Звонки по этому номеру телефона для жителей Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по телефону 044-490-2905. Леонид, и тем не менее, возвращаясь вот к этим событиям 2014 года, я понимаю, что просто мы к ним постоянно все равно будем постоянно возвращаться, да, до тех пор, наверное, пока...
Мы должны искать свои ошибки.
Россия не уйдет из украинского, из оккупированного украинского полуострова Крым. А просчитывались ли российским руководством, опять-таки, по вашему мнению, риски, связанные с аннексией?
Нет.
На самом деле... Честный и короткий ответ.
Да.
Нет.
А на самом деле там нет самого понятия ситуационный анализ. То есть оно вообще отсутствует в корне. Там нет разработки стратегических линий. Там есть идеи и есть несколько жадных человек, которые осваивают бюджет и в промежутке между отдыхом по заграницам пишут какие-нибудь записки на тему того, что если мы это сделаем, оно все прокатит.
Угу. То есть, то есть можно предположить, что надеялись просто-напросто, что на пошумят, да, там и Украина, и Европейский Союз,
Грузии,
и США.
Как с Грузией было, да, вот именно в этот момент вроде пошумят, но ничего делать не будут.
Угу. А потом привезут кнопку перезагрузка, например,
ну, да?
Да. Или, ну, теоретически, возможно, было такое, поскольку был пример
они
Грузии, да?
Они надеялись на это.
Хорошо, но в результате вот сейчас получила Россия проблему с санкциями. Насколько, кстати, вы серьезно оцениваете вот эту санкционную проблему для России? Настолько ли эти санкции, они имеют действительно большое влияние на экономику России и на благосостояние самого Путина и тех людей,
понимаете,
которые руководят Россией?
Благосостояние Путина и тех людей зиждется на том, что в России нескончаемое богатство, самая богатая страна в мире в плане природных ресурсов. Денег у них на такое количество, что им... их предкам лет за 1000 не потратить. Поэтому они управляют, они короли, цари. Собственно говоря, им важно сохранить этот статус.
То есть, неважно, будет у них условно богатство с 70 нулями или с 69, да,
они
приблизительно?
Они не заметят этого, да, потому что они даже не знают, сколько у них денег. Деньги, наверное, везде просто. Тумбочку открывают, а там деньги. Не думаю, что деньги оттуда берутся. Вот, на самом деле, в России эти санкции повлияли и были весьма серьезными в первый год. А сейчас, как вот у Путина есть любое любимое выражение, что если лягушку бросить в кипяток, она выпрыгнет. А если бросить в холодную воду и поставить на печку, она постепенно сварится. Люди уже привыкают к тем санкциям, к тем проблемам, которые есть. Они просто привыкают. Они не видели лучшей жизни. Угу. И поэтому, когда постепенно нагревается вода, они просто думают, что ну вот, чуть хуже, чуть лучше. Мы уже забыли о том, как было хорошо.
Да, интересно вообще. Получается, что на сегодняшний... Вот вы сказали, да, что в конце 80-х годов, в начале 90-х, у россиян была надежда. Да? И вот люди выходили из-за этой надежды. Теперь такой надежды нет. Есть?
Да.
На что эта надежда?
Это надежда на новых людей, которые появились. И мы очень четко это видим. Вот в течение всего 17-го года мы видим о том, что постепенно поднимаются протестные настроения. Есть люди, есть человек, который канализировал эти движения наиболее интеллектуально.
Кого вы имеете в виду?
Навального.
Кого? Канализировал здесь в хорошем смысле или в плохом?
В хорошем. Он показал, куда эти надежды и что необходимо делать для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы выстраивать. Если до 17-го года вопрос, кто, если не Путин, был актуален, то теперь он совершенно четко понятно, что не актуален. Когда на улице выходят 200 городов, ну, не целиком, да, там отдельные люди выходят, но это все равно весьма значимо. 200 – это не один, это не Москва, это не Питер. Причем в основном Москва всегда была драйвером, то теперь на сегодняшний день это все постепенно расползается. Это показывает, что на самом деле у Путина никакой поддержки нет в регионах. И вот именно это движение дает нормальную надежду.
А следующие выборы, они уже в России, они состоятся в марте 2018 года, выборы президента России.
Их не будет.
А что будет?
Ну, будет воровство очередное.
И воровство чего?
Голосов.
А, то есть, ну, то есть, будет все-таки
процесс... Так и прошлых выборов не было.
Скажите, есть вот просто, опять-таки, на этой неделе уже не припомню, мне кто-то из российских политологов говорил о том, что будут готовить не стопроцентную, да, вот явку, да, не явку, точнее, отдачу голосов за Путина, а будут готовить ему, знаете, там не 95% за него проголосуют люди, а 60-65%, чтобы показать, что есть какая-то...
Честно говоря, ровно та же самая история произошла и в 2012 году. За него по бумажкам циковским проголосовало 61%. На самом деле выборы так и не состоялись, потому что должен был быть второй тур, и мы исследовали, и достаточно много людей это подтвердит, о том, что не более 42% за Путина проголосовало на тот момент.
А есть возможность...
Он нелегитимен по закону.
Есть возможность у российского гражданского общества, хорошо, даже пусть не так, просто у российских граждан, я думаю, что есть такие российские граждане, проконтролировать ход выборов?
Они контролируются, ход выборов, просто на это никто внимания не обращает.
То есть фиксируются нарушения?
Все нарушения фиксируются, есть весьма серьезные организации, ассоциация «Голос», есть гражданин-наблюдатель, это весьма серьезные, подготовленные и отлично работающие люди, которые четко следят за тем, что происходит. Подают в суды, доказывают, вот, что и в 2011 году власть была нелегитимна, уже была принята, и в 2016 году Государственная Дума была уже нелегитимно выбрана. То есть сегодня произошло то, что называется узурпация власти в России. И именно поэтому говорить о легитимных выборах сегодня там нереально. То, что Алексей Навальный делает, это достаточно серьезная задача. Он раскачивает ситуацию, он показывает на своем личном примере о том, что власть не имеет права управлять этим государством. Та власть, она не настоящая.
Возможен ли приход оппозиционных политиков во власть в России?
Легитимным путем?
Легитимным путем, да, потому что с какого года вообще нет парламентской оппозиции в Государственной Думе России?
С 2007-го.
Вот с этого момента нет, уже 10 лет прошло, и вообще ни одного получается. Ну, вот были там, ну, Гудков и кто-то еще был.
Илья Пономарев.
Илья Пономарев. Вот было два человека.
Гудко, три. Еще отец и сын Гудкова, ага. Отца выгнали, да.
Так, то есть вот три человека.
Это говорить об оппозиции, это нереально.
Ну, политических вот фракций оппозиционных нет.
Нет, так и партий политических оппозиционных во власти нет.
Так, а вот смотрите, да. Просто, допустим, в Украине изменение политического ландшафта происходило... Когда в парламенте, то есть за все годы независимости Украины, всегда присутствовала оппозиция, там, всегда. Сильная или не сильная. Да. И когда начинались протесты, там, уличные, или просто, да, как бы вот были там, ну, массовые движения, они всегда подкреплялись тем, что были парламентарии, которые поддерживали эти протесты, выступали как проводники этих идей. А в России кто выступит вот проводником этих идей для политикума? Вот того, что говорит Уля. Улица сама, она же не может сама просто. Ну вот вышли люди на улице.
Есть то, что называется несистемная оппозиция. Россия это называется несистемная оппозиция. На самом деле это в классическом виде оппозиция при авторитарном государстве, которую не допускают к власти. А именно поэтому эти люди готовы сегодня, и именно поэтому власти недовольны и обращают на них внимание, потому что эти люди говорят правильные вещи и обещают правильные вещи. Ведь до тех пор, пока они не пришли к власти, единственное, что они могут делать, это обещать. В этом и заключается их борьба.
Как, хорошо, как возможно, если вы говорите, что их не допустят к власти, как же они тогда попадут хотя бы, ну, не знаю, в Государственную Думу? Вы уверены, что будет революция в России?
Я хочу, чтобы она была.
А как это будет выглядеть?
Плохо.
Интересно.
Россия развалится в конечном итоге. Очень плохо будет. Прольется много крови, как обычно. В конечном итоге на тех остатках последней империи на планете что-нибудь хорошее вырастет.
А если нехорошее?
Нехорошее не может. История, она всегда склоняется к тому, чтобы более-менее всегда все получалось хорошо.
Сколько вообще во всей истории России такого периода, когда там была демократия?
Ну, пару дней, наверное, была таких.
Это...
91-й год. 91-й год. Угу. Начало развала вот этой огромной империи под названием Советский Союз. Вот тогда и началась вся история демократии. Она продолжалась до 96-го года, когда решили поделать выборы. Когда это... Ельцин, Зюганов был, да. Вот с этого момента демократия была закончена.
Понятно. Ну, а пока что, вот, ну, тем не менее, значит, согласно...
С 91-го, 5 лет.
Согласно, 5 лет, хорошо. Все-таки лучше, да. Чем в 1917 году, меньше года. Да. Значит, в 2014 году были также избраны уже в государстве... В 2016-м, извините, были также выбраны депутаты в Государственную Думу России от аннексированного Крыма. В том числе поэтому не признаются эти выборы легитимными.
Но они не могут быть признаны легитимными, потому что согласно закону Крым никем не признан, и это аннексированная территория, то есть отобрана. Те, кто принимал участие на выборах там, это называется токсичные выборы. Крым отравил всю структуру государственной власти в России. Все партии, которые голосовали там, они, за которые там голосовали, которые прошли или не прошли на выборах, они все этим отравлены.
Кстати, вот мы еще вернемся через где-то, наверное, через
по закону минутку, они не имеют права.
Да. Мы через минутку поговорим об тех депутатах, которые прошли в Государственную Думу России от Крыма, были избраны. Но сейчас, знаете, еще хотелось бы услышать ваше мнение. А вот эти партии, там ЛДПР есть, да, там коммунисты есть, опять-таки, в Государственной Думе. Вот когда придет час X, вот вы говорите, может наступить революция в России. Вот эти партии, с кем они останутся? С «Единой Россией»?
Нет.
А вообще «Единая Россия» есть как таковая? Вот есть эта партия или нет?
Это собрание людей, которые надеются, что благодаря тому, что они в «Единой России», они могут что-нибудь там украсть.
Ну вот вы были в «Единой России»?
Я в ней работал. Членом партии не был, да.
То есть вас не допустили?
А я сам отказался.
А, то есть вы это была принципиальная позиция, да, наблюдать со стороны, да, все что это. Позиция. Когда вы создавали эту партию, о чем вы думали, для чего она была нужна?
На самом деле была очень интересная ситуация. Было две партии чиновников. Одна, которая поддерживала Путина, а вторая поддерживала Примакова.
Вот, того самого отечество. Примакова, да, который тоже был премьер-министром, да, и которого прочили многие, говорили, что он может стать президентом,
да,
России.
И он опирался
так,
как
сейчас мы это продолжим. Дело в том, что мы сейчас уходим со средних волн, мы до 12.40 там вещаем, мы прощаемся со всеми, кто нас слушал на частоте 549 кГц. Дальше можете нас слушать на 105.9 FM, а также...